Симовит оставил свою часть двум сыновьям, Болеславу и Конраду. С последним у волынского князя было враждебное столкновение по поводу ятвягов. Эти дикари взволновались снова по смерти Даниила, но воеводы сыновей его, льва и Мстислава, и племянника Владимира заставили их смириться. В 1279 году был сильный голод по всей земле русской и польской, у Литвы и ятвягов. Послы ятвяжские приехали к князю Владимиру Волынскому и стали говорить ему: «Господин князь Владимир, приехали мы к тебе ото всех ятвягов, понадеясь на Бога и на твое здоровье. Господин, не помори нас, а перекорми. Пошли к нам жито свое на продажу. Мы с радостью станем покупать. Что хочешь, то и будем давать. Воску, белок, бобров, черных куниц, серебро». Владимир сжалился и послал к ним жито из Бреста в лодках по Бугу с людьми добрыми, кому верил. Волынцы из Буга вошли в Нарев, поплыли по этой реке, но когда остановились ночевать под Полтовском или Пултуском, то все были перебиты, жито унесено, лодки потоплены. Владимир стал доискиваться, кто это сделал, и послал сказать Конраду: «Под твоим городом перебиты мои люди. Либо ты приказал их убить, либо кто другой. Ты должен знать, что делается в твоей земле. Объяви мне». Конрад заперся. «Сам не бил, и другого никого не знаю». Но дядя его, Болеслав Краковский, бывший в ссоре с племянником, послал сказать Владимиру: «Конрад лжет, сам избил твоих людей. Переведайся с ним, осрамил он тебя. Смой свой позор». Владимир послушался и послал на Конрада войско, которое опустошило земли по сю сторону Вислы и взяло много плену. Конрад прислал просить мира у Владимира, тот согласился, и началась между обоими князьями большая любовь. Владимир возвратил Конраду всю челядь, которую побрало его войско. Смерть бездетного Болеслава Краковского, последовавшая в 1279 году, подала повод к новым смутам. Болеславу наследовал старший из двоюродных племянников Лешко Черный, князь Мазовецкий Сирачский, сын Казимира Конрадовича. И это преемство утверждено было избранием краковской шляхты. Лев Данилович Галицкий, не успевший получить Литвы после брата, захотел попытаться, не успеет ли овладеть наследством Болеслава Краковского, но бояре, сильные, по выражению летописца, не дали ему земли. Тогда лев захотел, по крайней мере, овладеть некоторыми порубежными городами и послал просить войско у хана Нагая. Тот исполнил его просьбу, и лев с татарскими полками и сыном Юрием вступил в польские владения, а брат его Мстислав с сыном Даниилом и двоюродный брат Владимир Волынский пошли туда же неволею татарскую. «Лев шел к Кракову с гордостью великую», — говорит летописец, «но возвратился с великим бесчестием, потому что при Гошличе, в 2 милях от Сендомира, поляки поразили его на голову, а в следующем, 1281 году, Лешко отплатил ему вторжением в Галицкую область, где взял город Переворезск или Пшеворск и сжег его, перебивши всех жителей». С другой стороны, поляки вошли в волынские владения у Бреста, взяли 10 сел и пошли назад. Но жители Бреста с воеводой Титом в числе 70 человек ударили на 200 поляков, убили у них 80 человек, других взяли в плен и возвратили все пограбленное. Скоро встала усобица между Симовитовичами Мазовецкими, известным нам Конрадом и братом его Болеславом. Конрад обратился с просьбою о помощи к Владимиру Васильковичу Волынскому. Тот принял к сердцу его обиду и со слезами отвечал его послу: «Скажи брату, Бог будет мстителем за твой позор, а я готов тебе на помощь». И действительно, стал собираться на Болеслава. Послал и к племяннику Юрию Львовичу Холмскому за помощью. И тот отвечал: «Дядюшка, с радостью бы пошел и сам с тобою, но некогда. Еду в Суздаль жениться, а с собою беру немногих людей. Так все мои люди и бояре Богу на руки да тебе. Когда тебе будет угодно, тогда с ними и ступай». Владимир собрал рать и выступил к Бресту, но прежде отправил Конраду посла, который, опасаясь неверных бояр последнего, сказал при них князю: «Брат твой Владимир тебе велел сказать, с радостью бы помог тебе, да нельзя, татары мешают». Сказавши это, посол взял Конрада за руку и сильно пожал ее. Князь догадался, вышел с ним вон. И посол начал опять говорить: «Брат велел тебе сказать, приготовляйся сам и лодки приготовь на Висле. Рать у тебя будет завтра». Конрад сильно обрадовался, велел поскорее готовить лодки и сам приготовился. Рать волынская пришла, перевезлась через Вислу и пошла вместе с Конрадом во владение Болеслава, где осадили город гостинный. Конрад, ездя по полкам, начал говорить: «Братья моя, милая Русь, ступайте, бейтесь дружнее». Полки двинулись под стены. Другие стали неподвижно, оберегая товарищей от внезапного нападения поляков. Осажденные сыпали на русских каменья, как град сильный, но те ловко отстреливались. Дело дошло и до копий, и поляки начали валиться со стен, как снопы. Наконец, город был взят. Победители захватили в нем много всякого добра и пленных, остальных перебили. Город сожгли и возвратились домой с победою и честью великою, потерявши только двух человек убитыми, но и те были убиты не под городом, а в наезде. Один был родом прус, а другой – придворный слуга князя Владимира, любимый его сын боярский Рах Михалыч. Когда войска шли мимо Сохачева, Сахоцин, то князь Болеслав выехал из этого города, чтобы поймать кого-нибудь из неприятелей в разгоне. Князь Владимир наказывал своим воеводам не распускать войско, а идти всем вместе к городу. Но 30 человек отделились от войска и поехали в лес ловить челядь, которая скрылась там из сел. В это время Болеслав ударил на них. Все разбежались. Не побежали только двое – Рах с прусом. Последний пустился на самого Болеслава и был убит окружавшими князя. Рах убил знатного боярина Болеславова, но также заплатил жизнью за свой подвиг. «Они умерли мужественно», – говорит летописец, – «оставили по себе славу будущим векам». В 1282 году два хана, Нагай и Телебуга, пошли на венгров с огромным войском, велели идти с собою и русским князьям. Пользуясь этим, Болеслав напал с небольшой дружиною на русские границы, взял несколько сел и пошел назад, величаясь, как будто бы всю землю завоевал. Лев Данилович, возвратясь из похода, послал сказать Владимиру Васильковичу: «Брат, смоем с себя позор, наведи Литву на Болеслава». Владимир послал за Литвою и получил ответ: «Владимир, добрый князь правдивый, можем за тебя свои головы сложить, если тебе любо, то мы готовы». Лев и Владимир, собравши полки, пошли к Бресту, дожидаясь Литвы, но Литва не пришла к сроку, и князья отпустили одних своих воевод, которые повоевали Болеславову землю, взяли бесчисленное множество челяди, скота, коней. После пришли литовцы к Бресту и стали говорить Владимиру: «Ты нас поднял, так веди куда-нибудь. Мы готовы, мы на то и пришли». Князь стал думать, куда их вести. Своя рать ушла уже далеко. Реки разливаются. И вспомнил, что Лешко Краковский посылал люблинцев, которые взяли одно пограничное Волынское село. Владимир несколько раз ему напоминал, чтобы он возвратил пленных, но Лешко не возвратил. И за это теперь Владимир послал на него Литву, которая повоевала около Люблина и взяла множество пленных. Скоро возвратились и русские воеводы из польского похода с большой добычей. Но Болеслав все не переставал враждовать. Владимир с племянником Юрием опять собрали войско, опять привели Литву. Русские и литовцы взяли у Болеслава Сахачев и возвратились назад с большой добычей. С литовским князем Тройденом Владимир Василькович воевал целый 1274 год мелкою войною. Потом Тройден взял город Драгичин у Льва Даниловича. Лев послал к хану Мингу Тимуру за помощью. Татары пришли, а это значило, что все русские князья должны идти с ними вместе. И пошли на Литву Лев, Мстислав, Владимир, Роман Брянский с сыном Олегом, Глеб Смоленский, князья Пинские и Туровские. Лев с татарами пришел прежде всех к Новогрудку и, не дожидаясь других князей, взял окольный город. На другой день пришли остальные князья и стали сердиться на Льва, чтоб без них начал дело. В этих сердцах они не пошли дальше и возвратились от Новогрудка. Волынский князь звал тестя своего, Романа Брянского, заехать к нему во Владимир. «Господин батюшка, приезжай, побудешь в своем доме и дочери своей здоровье увидишь». Роман отвечал: «Сын Владимир, не могу от своего войска уехать, хожу в земле ратной. Кто проводит войско мое домой? Пусть вместо меня едет сын мой Олег». В 1276 году толпы пруссов, спасаясь от притеснений ордена, явились к литовскому князю с просьбою о помещении. Тройден одну часть их посадил в Гродне, а другую – в Слониме. Владимиру и Льву это соседство показалось опасным. Они послали рать свою к Слониму и взяли пруссов. За это Тройден послал воевать около Каменца Литовского. Владимир отомстил ему взятием Туриска-Неманского. Борьба на этот раз кончилась. И летописец говорит, что оба князя, Тройден и Владимир, начали жить в большой любви. Но последний, как видно, не полагался на долговременность этого мира и стал думать, где бы поставить город за Брестом. В этом раздумье он взял книги пророческие и разогнул их на следующем месте. «Дух Господень на мне, его же ради помазамя, и созижут пустыня вечная, запустевшая прежде, воздвигнути городы пусты, запустевшая от рода». «Владимир, — говорит летописец, — уразумел к себе милость Божию и начал искать место, где бы поставить город. Для чего послал мужа искусного именем Алексу с туземцами на челнах вверх по реке Лосне. Алекса нашел удобное место и объявил об этом князю, который сам отправился на берега Лосны и заложил город, названный Каменцом, потому что почва была каменистая. На этот раз татары не дали русским и литовским князьям пожить в мире. В 1277 году Ногай прислал к русским князьям грамоту. «Вы все мне жалуетесь на Литву. Так вот вам войско и своеводою. Ступайте с ним на своих врагов». Зимою пошли русские князья Мстислав, Владимир и Юрий Львович на Литву к Новогрудку. Но когда пришли они к Бресту, то получили весть, что татары опередили их. Тогда князья стали думать, что нам идти к Новогрудку. Там татары все уже извоевали. Пойдем куда-нибудь к целому месту». И пошли к Гродну. Минувший Волковыск, они остановились ночевать. И тут Мстислав с Юрием тайком от Владимира послали лучших своих бояр и слуг с воеводою Тюймою воевать окрестную страну. Те, повоевавшие, расположились также на ночлег вдалеке от главной рати. Сторожей не расставили и доспехи сняли. Тогда один переметчик убежал от них прямо в город и объявил жителям: «Там-то и там-то на селе люди лежат безо всякого порядка». Прусы и борты выехали из города и ударили на сонных русских. Половину избили, другую повели пленными в город, а Тюйму повезли на санях, потому что был тяжело ранен. На другой день, когда главная рать подошла к городу, прибежал к ней один из посланных с Тюймою, наг и бос, и объявил о поражении своих. Князья, погоревавшие, начали промышлять, как бы взять город. Перед ним стояла высокая каменная башня, где заперлись прусы и стрельбою своею никак не давали приблизиться к городу. Русские поэтому приступили сперва к башне и взяли ее. Тогда страх напал на горожан. Они стояли, как мертвые, на забралах, потому что вся их надежда была на башню. Стали рядиться с осаждающими и порешили на том, что русские не будут брать города, за что осажденные выдали им всех бояр, взятых в плен ночью. Татары же водили русских князей и на поляков в 1287 году. Телебуга послал звать с собою в поход всех князей волынских и заднепровских. Князья, каждый на границе своей волости, встречали хана с напитками и дарами. Они боялись, что татары перебьют их и города возьмут себе. Этого не случилось, но насилием татарским в городах и по волости не было конца. Телебуга, отправившись в Польшу, оставил около Владимира отряд татар кормить любимых коней своих. Эти татары опустошили всю землю Владимирскую, не давали никому выйти из города за съестными припасами. Кто выйдет, тот непременно будет или убит, или схвачен, или ограблен, и оттого в городе Владимире померло людей бесчисленное множество. Пробывший 10 дней в Польше, Телебуга на возвратном пути остановился в Галицком княжестве на 2 недели и опустошил его точно так же, как татары его опустошили Волынское. В то время еще, когда Телебуга был на Волыне, тамошний князь Владимир, уже давно страдавший тяжкою болезнью, гниением нижней челюсти, почувствовал, что становится ему гораздо хуже –